Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных аллергическим заболеваниям. И сегодня я предлагаю поговорить о бронхиальной астме. Бронхиальная астма – это хроническое заболевание бронхов, основным проявлением которого являются приступы удушья, вызванные обратимым сужением просвета бронхов. То есть после приступа бронхиальной астмы бронхи снова, как правило, расширяются. Причем хроническое воспаление бронхов у больных бронхиальной астмой носит именно аллергический характер. По сути своей, те аспекты, которые мы разбирали с вами, аллергической реакции, они при бронхиальной астме целиком и полностью реализуются только непосредственно уже в бронхиальном дереве. Если при аллергическом рините, о котором мы с вами говорили в предыдущих передачах, сам по себе процесс аллергического воспаления и возникает в слизистой носа, то при бронхиальной астме такая же аллергическая реакция возникает уже непосредственно в слизистой бронхов, и это приводит к гиперактивности бронхов, к их сужению как таковому и, собственно, к развитию симптомов проявления бронхиальной астмы. Удушье – основополагающее проявление, чувство нехватки, резкое приступообразное чувство нехватки воздуха, основное проявление бронхиальной астмы, хотя, безусловно, врач, когда встречается с симптомом удушья, обязательно проводит обследование и сердца, потому что может быть и сердечная одышка, сердечная, так называемая астма, требующая лечения уже, собственно, заболевания сердца. Иногда и нередко, кстати, бронхиальная астма может сопровождаться приступообразным кашлем, так называемая кашлевая форма бронхиальной астмы. И человек, который длительно и упорно кашляет, в том числе должен обязательно проходить обследование на предмет бронхиальной астмы. Это нередко скрывается за приступообразным кашлем у взрослых людей именно вот это заболевание. Чем опасна бронхиальная астма по сути своей? Ну, вообще-то, приступы, как правило, обратимы, но иногда без лечения или при остром развитии заболевания может развиться так называемый астматический статус. Это так называемая квинтэссенция заболевания, то есть когда заболевание принимает острые, наиболее тяжелые формы. Во время этого статуса основным проявлением является тяжелое необратимое удушье, острая нехватка воздуха, а из-за кислородного голодания начинают страдать уже все органы, в том числе и головной мозг. Ситуацию провоцируют не только стимулы, скажем, как таковые, вызывающие заболевания, но и общее состояние организма. Еще одним осложнением бронхиальной астмы может развиться спонтанный пневмоторакс. Это когда возникает нарушение целостности структур тканей, и воздух проникает через разрывы в легкие, в плевральную полость. И это приводит к сдавлению, к спадению легкого на стороне поражения, и это также проявляется резким чувством нехватки воздуха. В чем причина развития бронхиальной астмы? Причина возникновения указанных изменений в бронхиальном дереве связаны в первую очередь с теми же самыми аспектами, которые мы разбирали, лежащими в основе аллергической реакции. То есть это наследственность определенная, так как аллергическая реакция, она в своей роде имеет наследственные факторы. Человек рождается со склонностью к повышенной реакции на те или иные внешние факторы. Как мы с вами помним, аллергическая реакция – это взаимодействие аллергена, то есть внешнего раздражителя, внешнего фактора, который организм избыточно, на который организм избыточно реагирует. Аллергены самые разнообразные могут лежать в основе как любой аллергической реакции, так и бронхиальной астмы. Это и пыльца растений во время их цветений, это и шерсть животных, это и лекарственные препараты. Нередко это может быть аллергия и на инфекционные агенты, и на вирусы, и на бактерии. Но, безусловно, вот в сезон апрель, май, июнь наиболее активное значение состояние имеет, конечно же, цветение или, правильно, аллергологи, иммунологи сейчас говорят, пыление как деревьев, так и трав. Причем вот именно апрель-май – это активный сезон пыления деревьев, значит, ольха, береза, другие наиболее распространенные деревья для России и Российской Федерации. А май-июнь начинается цветение трав, и именно вот вторая волна обострений начинается как раз именно у людей с аллергией на цветение растений и травы, собственно. У некоторых лиц приступы бронхиальной астмы могут провоцироваться лекарственными препаратами. Причем иногда это лекарственные препараты, которые, собственно, сами вызывают аллергическую реакцию. Ну, в этом плане наиболее, скажем, актуальным является аллергия на ряд антибактериальных препаратов, и в частности на пенициллины, на антибактериальные препараты пенициллинового ряда. Так получается, что у них есть перекрестная реакция с клещом. И у людей вот с аллергией на клеща, не на того, который живет в лесу, а так называемый домашний клещ, на него очень часто бывает перекрестная аллергическая реакция и на антибактериальные препараты пенициллинового ряда. Иногда это не истинная аллергическая реакция, а реакция, связанная с особенностями действия того или иного лекарства. В частности, людям, страдающим бронхиальной астмой, нужно быть крайне осторожным в отношении ацетилсалициловой кислоты, в отношении аспирина. Аспирин не только вызывает эрозии и язвы, он вызывает еще и обострение или ухудшение течения бронхиальной астмы. Иногда бронхиальная астма может активно реагировать на физические нагрузки, человек сразу это чувствует, при физической нагрузке у него резко ухудшается состояние, возникает приступообразная нехватка воздуха как таковая. Поэтому это многофакторное заболевание. Если сюда присовокупить еще и профессиональную бронхиальную астму, то будет понятно, что, в общем-то, сама по себе бронхиальная астма – это собирательное понятие вот с точки зрения пейзажа факторов, то есть это и аллергия на те или иные растения, это физические некоторые факторы, это и профессиональные факторы, это и инфекционные агенты, бактерии или вирусы, провоцирующие бронхиальную астму, но при самом разнообразном причинном факторе все они приводят к тому, что в слизистой бронхов, то есть в выстилающих, в клетках выстилающих дерево, по которому, легочное дерево, по которому поступает кислород к альвеолам, к воздухоносным пузырькам, где происходит уже обмен кислорода из воздуха в кровь, вот именно там, в мелких бронхах, возникает аллергическая реакция. Внешние факторы вызывают повышенную реакцию иммунитета с отеком, с повышенной секрецией, с развитием кровенаполнения повышенного, и это блокирует воздухоносные пути как таковые. И, собственно, лежит в основе развития вот симптомов бронхиальной астмы. Бронхиальная астма, к сожалению, одно из наиболее часто хронических заболеваний легких. Вообще общее число больных с бронхиальной астмой по некоторым оценкам в стране, в нашей, приближается к 7 миллионам человек. Это очень большая, безусловно, цифра. И из этого числа где-то около 1 миллиона людей имеют тяжелую форму бронхиальной астмы, что приводит к инвалидности. Но, в общем-то, при современном лечении самое главное, что нужно понимать, что грамотное выполнение рекомендаций, четкое взаимодействие с врачом, правильное понимание заболевания, они в настоящее время серьезнейшим образом изменили прогноз заболевания. То есть, в общем-то, люди с бронхиальной астмой, которые проходят лечение, не имеют каких-то серьезных угроз для жизни. Но если же, к сожалению, болезнь не контролируется, человек не выполняет рекомендации, не лечится или сквозь пальцы обращает внимание на свое заболевание, к сожалению, это бывает, или испытывает какие-то ложные теории по поводу собственного собственного заболевания ложные представления по поводу своего заболевания, конечно же, к сожалению, болезнь может приводить к осложнениям, прогрессировать, и тогда уже лечение, в общем-то, достаточно затруднительно и сложно. Это вообще принцип медицины: по многим заболеваниям лучше предотвратить, лучше лечить на ранних стадиях, чем, в общем-то, бороться с осложнениями или с тяжелыми формами заболевания. Типичный приступ бронхиальной астмы заключается, как мы уже говорили, в быстром возникновении затруднения дыхания, при котором сильно затруднен в первую очередь выдох, или по-другому это называется удушье. Могут быть слышны свистящие хрипы, приступы могут сопровождаться и чувством испуга, и потливостью, и слабостью. Очень плохо сказывается на состоянии больного в этот момент так называемая дыхательная паника. Попытка человека дышать как можно интенсивнее еще больше затрудняет прохождение воздуха по бронхам, поэтому психологический покой, ранняя постановка диагноза, быстрое обращение к врачу, они являются достаточно важным фактором психологического сопровождения, психологического комфорта человека во время заболевания. Особенно это, конечно, важно для детей. Если дети испытывают хотя бы один приступ резкой нехватки воздуха и затрудненного выдоха, не стоит после даже самостоятельного разрешения этого приступа полагаться на спонтанное течение заболевания. Обязательно нужно обследование, обязательно нужно контроль, наблюдение врача для того, чтобы эти приступы не повторялись, и для того, чтобы, безусловно, не доводить до более серьезных осложнений. Частота и выраженность приступов у человека могут быть самыми разными, и даже у одного и того же человека в зависимости от проводимой терапии, времени года, в зависимости от физической нагрузки и воздействия провоцирующих факторов, и нередко болезнь, она может протекать, в общем-то, в разные фазы, с разной интенсивностью, с разным акцентом как таковым. Диагноз бронхиальной астмы, как он, в общем-то, может быть установлен? Ну, диагноз устанавливается в первую очередь на основании типичных проявлений, собственно, заболевания. Диагностическое значение очень важное, имеет быстрый эффект, то есть уменьшение затрудненного дыхания после ингаляции бронхорасширяющих препаратов. Это один из тестов, который проводят в медицинских учреждениях, так называемая функция внешнего дыхания, когда человек на специальном аппарате дышит под определенным наблюдением, и ему во время вот этого диагностического дыхательного теста дают и бронхорасширяющий препарат в виде ингаляции, он его вдыхает, и параметры, которые определяет аппарат, снимаются после вот, собственно, лекарственного препарата. Крайне важным является и для человека, и для врача, то есть и для пациента, и для врача выяснение наследственной предрасположенности провоцирующих приступы факторов. Полноценное обследование больного, особенно при первичном обследовании, включает в себя, в общем-то, достаточно нетяжелый круг анализов или клинических обследований. Это общеклинические анализы, в том числе общий анализ крови, общий анализ мочи. При наличии кашля и продуктивной мокроты, то есть исследуется мокрота, проводится обязательно рентгенография грудной клетки, и достаточно важно, безусловно, человеку при подозрении на именно аллергический компонент бронхиальной астмы, определение возможных аллергенов. Для этого крайне важна консультация специалиста, аллерголога, иммунолога, которые, в общем-то, есть обязательно во всех крупных централизованных медицинских учреждениях. Аллерголог, иммунолог, ну, если брать в качестве примера Свердловскую область, для областных жителей принимает в областной клинической больнице номер один. Аллерголог, иммунолог для жителей города Екатеринбурга принимает в городской клинической больнице номер 40. И, безусловно, в любой территории, в любом регионе есть информация, есть важные параметры, где принимает этот специалист, учитывая его высокую специализированность и квалификацию. Это целенаправленные приемы, их не так много на каждой территории, и поэтому, безусловно, в общем-то, весь поток пациентов концентрируется к ним. Важным методом диагностики является проведение так называемой суточной пикфлоуметрии. Есть такой аппарат, пикфлоуметр, он, в общем-то, достаточно простой, он есть в арсенале всех пульмонологов, особенно специализирующихся на диагностике бронхиальной астмы. Этот аппарат применяется в качестве первичной диагностики на приеме, и он применяется обязательно у пациента, если есть в том необходимость. Для суточного мониторирования человек по определенным временным промежуткам дышит в этот аппаратик, так называемый пикфлоометр, и записывает данные, которые пикфлоометр показывает. Это объемный поток выдыхаемого воздуха, скорость, и записывает в индивидуальный дневник, и, в общем-то, можно в непосредственном, так сказать, вот, глядя на этот дневник, в течение суток видеть, как изменяются те или иные параметры функции внешнего дыхания. Собственно, этот пикфлоометр, он измеряет мгновенную скорость выдоха и позволяет фиксировать это. Вообще положено по желательно по инструкции в диагностически сложных случаях и при первичной диагностике данные такие наблюдательные проводить не меньше, чем в течение 7 дней и в период обострения, и в период ремиссии. Этот аппарат помогает и контролировать эффективность подобранного лечения, и в том числе факторы и неэффективности как таковой. Метод пикфлоуметрии даже важен для больного бронхиальной астмы, совершенно так же важен, как измерение артериального давления для больного, страдающего артериальной гипертонией. Человек, имея этот прибор у себя дома, самостоятельно контролирует свое лечение достаточно просто, и это позволяет человеку избегать лишних и ненужных, скажем, обращений в медицинское учреждение и контролировать, в общем-то, состояние своего здоровья достаточно точно. Аппараты эти по рекомендации пульмонологов, в общем-то, они выдаются или продаются в аптеках, но здесь именно людям, страдающим бронхиальной астмой, это достаточно важно иметь его в арсенале для того, чтобы эффективно, в общем-то, контролировать собственное заболевание. Как пользоваться прибором, безусловно, крайне важно понимать, и инструкции такие проводят и врач на первичном приеме, и самое главное, как пользоваться прибором, показывают в школе, в астмошколе. Вообще астмошкола является одним из таких наиболее перспективных и передовых методик по поводу обучения пациентов по собственному заболеванию, как с ними справляться. Ну, в качестве примера, допустим, можно рассказать о том, как астмошколы в городе Екатеринбурге развивались. Они были одними из самых первых, одних из самых выдающихся и перспективных. И сейчас они продолжают развиваться. И, в частности, в центре, который располагается на базе новой больницы, у нас в городе астмоцентре, центр лечения хронически обструктивных заболеваний легких, подобная астмошкола функционирует достаточно активно в самых разных ее методических направлениях. Это и непосредственная школа для пациентов, страдающих бронхиальной астмой, это и астмотелефон, который я в конце передачи скажу, это и специализированный прием пульмонолога. Подобные, в общем-то, астмошколы, безусловно, есть или должны быть, в общем-то, на всех территориях практически, поэтому, безусловно, если такая ситуация возникла у вас и диагноз бронхиальной астмы установлен лечащим врачом, необходимо обязательно, если информация не дана, поинтересоваться о возможности прохождения самообучения, о возможности об учебе в этих школах астмы, потому что есть много специфических моментов, которые в этих школах проходятся, проводятся, и они помогают человеку жить свободно, счастливо, вот несмотря на достаточно такое заболевание, к которому относились долгое время грозно и предосторожно. Ну, вот поскольку мы затронули психологический аспект, я прокомментирую несколько моментов. Дело в том, что раньше существовало огромное количество так называемых переходных диагнозов, если так можно сказать в кавычки, но многие, может быть, слышали, знают, или кому-то даже диагностировали так называемые бронхиты с астматическим компонентом или астмоидные бронхиты, то есть существовало огромное количество, знаете, таких диагнозов, которые вот или прилагательное, или характеристику эту астматическую они содержали. При развитии современной медицины все эти толкования, они упразднены, и большое количество заболеваний, которые трактовались по-разному, объединили именно в группу бронхиальной астмы. По одной простой причине, что это именно и есть истинная бронхиальная астма с самыми разными проявлениями. Это привело к своему роду психологическим страхам людей. Если раньше диагноз, скажем, бронхит с астмоидным компонентом не так сильно пугал, а диагноз бронхиальной астмы вызывали очень большую настороженность и страхи людей, то, безусловно, это потребовало определенной психологической реабилитации и правильного понимания. Безусловно, я думаю, что все должны правильно понимать, от изменения диагноза, собственно, человеку не холодно, не горячо. То есть диагноз – это прерогатива врача, и правильная его установка – это правильное направление в лечении. И когда человеку ставят диагноз бронхиальной астмы, это не должно его приводить к панике или к драматической ситуации на основании того, что он где-то слышал или видел о том, что это грозный диагноз и так далее. Сейчас диагноз бронхиальной астмы – это диагноз, который лечится, скажем, состояние, которое лечится достаточно хорошо, и диагноз не является поводом для паники и беспокойства. И поэтому здесь, безусловно, сама постановка диагноза не должна наталкиваться на психологическое какое-то непринятие, на психологическое травмирование. Нужно понимать вот в аспекте, опять же, вот этих психологических рассуждений, что бронхиальная астма, она имеет разные совершенно степени и проявления. И тот же самый бронхит с астмоидным компонентом, который просто-напросто является легкой бронхиальной астмой, даже если его переписали по новому диагнозу, он по-другому течь не будет. Тяжелая бронхиальная астма, она, вот, значит, хоть как ее перепиши с тяжелыми осложнениями, она требует определенных аспектов. То есть единственный вывод, наиболее важный, мне кажется, из этого многословия, это то, что диагноза, собственно, бояться не надо, потому что рано и правильно постановленный диагноз – это путь к абсолютному успеху. Это раз, а второе, диагноз – это само по себе заболевание, которое скрывается под диагнозом бронхиальной астмы, оно многообразно, самое главное, что лечится достаточно хорошо и очень-очень эффективно. Основные принципы лечения бронхиальной астмы. Лечение бронхиальной астмы вообще имеет несколько аспектов. Главный среди них следующий. Первое – это так называемые базисные препараты или базовые препараты и бронхорасширяющие препараты. Две основные категории препаратов. В случае развития приступа удушья или перед выполнением какой-то физической нагрузки, если у человека физическая нагрузка приводит к ухудшению течения заболевания, проводится ингаляция так называемых бронхорасширяющих средств. Это по фармакологическим аспектам так называемый бета-адреностимулятор. Ну, брызгалка, как в простонародье иногда говорят, ингаляторы как таковые. Суть действия этих препаратов в том, что они действуют на мускулатуру бронхов и эту мускулатуру расширяют. То есть они вызывают обратное действие болезненному состоянию. Если при болезненном состоянии развитие аллергии в бронхах приводит к сужению бронхов, то при впрыскивании дыхательных веществ бронхи расширяются. Вот и весь, в общем-то, достаточно простой механизм. Очень важно избегать психологических неправильных пониманий того, что привыкнуть к ингаляторам просто невозможно. К сожалению, это один из наиболее частых страхов, которые тиражируют или рассказывают неумные люди, прямо скажем, люди, совершенно не понимающие ничего в медицине и имеющие общее представление, и очень далеко, к сожалению, представление о медицине, о том, что начнешь пользоваться этими ингаляторами, привыкнешь. Дело в том, что диагноз бронхиальной астмы, к сожалению, это диагноз, который констатирует, утверждает хроническое течение заболевания. Бывают, конечно, периодические улучшения, и хорошие, и полные улучшения, но самый главный принцип лечения – это длительный, постоянный, иногда в средних и тяжелых случаях постоянный или длительный, или эпизодический в легких случаях, но по грамотно расписанной практике стратегии контроль над бронхиальной астмой, то есть выполнение предписаний в виде ингаляторов. Если человек не пользуется ингаляторами, то, соответственно, болезнь протекает у него сама по себе. И ничего из-за лекарств, в общем-то, патологического не происходит. Ну, за редким исключением, когда человек совершенно напрочь забывает какие-то инструкции и пользуется лекарствами неуемно, неумеренно, не в соответствующих дозировках. Есть редкие ситуации, когда человек вызывает передозировку ингаляторов, но это когда он пользуется просто бесконтрольно, постоянно этими вещами, но этого бывает на самом деле редко. Здесь, конечно же, в общем-то, правильное толкование и разумный подход к выполнению рекомендаций, он обеспечивает те или иные, в общем-то, осложнения как таковые. Ну и вторые так называемые препараты, это базовые препараты, препараты, которые не столько действуют на гладкую мускулатуру, не, соответственно, не расширяют ее, а препараты, которые вмешиваются именно в развитие аллергической реакции в слизистой бронхов. То есть они лечат непосредственно эту реакцию, которая хронически там протекает и возникает. Это в том числе и так называемые топические глюкокортикостероидные препараты. Они, скажем так, очень отдаленно только по формуле относятся к гормональным препаратам, но слово «гормоны», к сожалению, очень часто пугает людей, и они напрочь отказываются от приема этих препаратов со страхом, что возникают какие-то побочные эффекты. Но ингаляционные гормональные препараты, так называемые топические, местного действия, никогда не вызывают системных проявлений, не имеют или имеют крайне низкий процент каких-то побочных эффектов. В общем-то, терапия бронхиальной астмы имеет сейчас достаточно высокий профиль безопасности, эффективности. И вот эти два компонента, так называемый ситуационный бронхорасширяющий, базовый и лечебный, они создают для человека поле, которая совершенно не ограничивает его жизнедеятельность, то человек, страдающий бронхиальной астмой, сейчас практически не имеет ограничений или имеет очень малые ограничения по каким-то профессиональным, социальным или другим, в общем-то, аспектам своей жизни. То есть человек работает, живет достаточно свободно, без серьезных, скажем так сказать, повреждений качества собственной жизни. Хотя, конечно же, некоторые нюансы, они, безусловно, есть и требуют, естественно, грамотного наблюдения и грамотного лечения. Очень важный момент – это, безусловно, профилактические аспекты ведения бронхиальной астмы. Ну, поскольку главным проявлением бронхиальной астмы является приступ удушья, то все меры профилактики направлены на исключение воздействия человека, который, собственно, это удушье провоцирует. Мероприятия для снижения воздействия в первую очередь связаны на противоаллергические мероприятия как таковые. Я еще раз повторюсь, к сожалению, очень часто приходится выслушивать или быть невольным свидетелем обсуждений аллергической реакции как какой-то достаточно непонятной реакции для многих людей, и люди под аллергической реакцией стараются понимать какие-то шлаки в организме, грязь каких-то глистов и непонятно еще всякую глупость и заблуждение на самом деле. Безусловно, могут и паразитарные инвазии приводить к аллергической реакции, но это бывает крайне редко. Безусловно, есть аллергены в организме, которые вызывают аллергию, то есть те же самые пыльца растений, шерсть животных, но это не имеет ни отношения никаким ни шлаком, ни грязи в организме. То есть здесь нужна медицинская, социальная грамотность, не нужны, в общем-то, ситуации какие-то неправдоподобные, которые люди, к сожалению, из уст в уста переживают. передают и вызывая тем самым заблуждение, а самое главное – уход человека от эффективной помощи ему как таковым. Аллергическая реакция – это наследственная реакция на внешние воздействия, и основным компонентом является понимание того, что это именно наследственно обусловленный фактор, и надо понять, чем он провоцируется, а не вот, найти какую-то чудодейственную штучку в организме, которая бы, в общем-то, от аллергической реакции и избавилась. Признано всеми на всех уровнях медицинских, исследовательских о том, что полностью от аллергической реакции можно избавиться только избегая контакта с аллергеном. Исправить собственный иммунитет невозможно, он уже заложен в наследственном факторе. А вот избегать контакта можно. Скажем, если у человека аллергическая там, реакция или бронхиальная астма на пыльцу березы, вот именно в изолированном варианте, у него никогда не будет бронхиальной астмы, если он никогда не будет контактировать с пыльцой березы. Но если он живет в регионе, где береза присутствует, то он должен принимать соответствующие мероприятия. Или избегать в момент цветения березы, собственно, контакта с ней, да, или менять на определенный период, так сказать, местоположение, или лечиться, применять соответствующие мероприятия для того, чтобы снижать контакт, собственно, с пыльцой как таковой. Такая же ситуация, допустим, и с аллергией на клещи домашней пыли как таковой. Вообще домашняя пыль – это один из наиболее аллергенных факторов как таковых. Дело в том, что она содержит в себе в первую очередь клеща, живущего на коже человека, а он оказался достаточно жутко аллергенным на самом деле, и нередко он и является тем фактором, который провоцирует огромное количество аллергических реакций и кожных, и с точки зрения ринита, воспаления слизистой носа, и бронхиальную астму как таковую. Но как бороться с этим домашним клещом, содержащимся в пыли? Есть специальные матрасы, подушки, одеяла, ну или, правильно сказать, покрытие для матрасов, подушек, одеяла для людей, страдающих бронхиальной астмой. Если у человека подобная бронхиальная астма, то желательно не игнорировать эти рекомендации по поводу специальных покрытий, матрасов, подушки, одеял. То есть это все пульмонолог, собственно, аллерголог рассказывает. Постельные принадлежности необходимо стирать еженедельно или достаточно часто в горячей воде. Крайне важна уборка в помещениях. Это должна быть ватная, влажная уборка. И очень важно, конечно, постараться избегать ковровых покрытий в жилище человека и удалять ковры в общем-то вообще. То есть у человека с бронхиальной астмой ковер – это, к сожалению, фактор, который нередко будет способствовать просто прогрессирование заболеваний. Такая же ситуация с животными. Если есть у человека, у которого возникает бронхиальная астма, домашние животные, кошки или собаки, то, безусловно, ну, во-первых, он должен протестироваться на аллергены к животным. Если эти аллергены есть, то как бы это ни было психологично или драматично для человека, нужно избегать контакта с животных. То есть домашних надо или домашних животных надо, питомцев или передавать родственникам, или искать возможности, значит, передачи их в хорошие, в другие руки. Но нередко, к сожалению, видна такая картина драматичная, когда у человека развивается бронхиальная астма, у него есть любимая кошка или кот, он никак не хочет от нее с ней расстаться и страдает этой бронхиальной астмой и задает вопрос, как же мне, в общем-то, целиком и полностью избавиться от этого страдания. К сожалению, если у человека развилась эта аллергическая реакция, то избавиться без отсутствия контакта, при отсутствии контакта никак невозможно. Нередко люди, опять же, возвращаются к тем старым представлениям, ну, не было же в детстве, допустим, там приступа, не было же развития. Мы об этом с вами говорили. Дело в том, что реакция аллергическая, она развивается в разный возраст. Она может развиться и в 70, и 80, и 90 лет. Да, до определенной поры может дремать на самом деле. Но если она возникает, она уже требует вот соответствующих мероприятий. Немаловажны требования по поводу мебели. По возможности человеку необходимо при наличии бронхиальной астмы заменить мебель с тканевой обивкой на мебель, которая не имеет таковой. Использовать жалюзи и занавески, которые легко обрабатываются горячей водой, а не шторы. Необходимо пересмотреть в помещении и, скажем так, особенно для детей это важно, наличие мягких игрушек. И очень важно, конечно же, обратить внимание на общие факторы. Курение, как активное, так и пассивное, доказано является наиболее важным фактором, который может провоцировать и приводить к прогрессированию заболевания. Собственно, курение является в первую очередь основным фактором для развития хронического обструктивного бронхита. Это заболевание, которое очень близко к бронхиальной астме, оно немножко по-другому проявляется, оно медленно развивается, и основным компонентом там является воспаление бактериальное в бронхах. При бронхиальной астме там аллергическое воспаление, то есть аллерген, аллергии виноваты. При хроническом обструктивном бронхите основным фактором является, собственно, табачный дым, который вызывает к инфекционному, сначала просто к факторам воспаления, нейтрофильному воспалению, а потом могут наслаиваться уже и бактериальные агенты, хронический процесс воспаления бактериальный. Там аллергия не играет никакой роли, там курение как внешний фактор крайне важны. Но при бронхиальной астме не исключается ситуация и течение двух заболеваний параллельных, если человек сильно подвержен курению, это раз, и во-вторых, тому, что курение ухудшает течение собственно бронхиальной астмы как таковой. Поэтому все меры профилактики, они направлены в первую очередь на именно вопросы, связанные с организацией быта гипоаллергенного и снижением как таковых факторов, участвующих в аллергии и приводящих к бронхиальной астме. Мы можем с вами, так сказать, в конце немножко такой определенный итог подвести, так можно сказать, памятка больному бронхиальной астмой. Что следует избегать человеку, у которого есть подозрение или есть установленный диагноз бронхиальной астмы? Первое – это активного курения. Человек должен бросить курить. Второе – это пассивного курения. Человек должен со своими родственниками достаточно серьезно поговорить, с соседями, с коллегами о том, что курить в помещении нежелательно, для того, чтобы, ну, это вообще сейчас закон, выделены отдельные места для курения. Если человек живет среди родственников, которые курят, настоятельно попросить его, конечно, чтобы они курили где-то подальше от жилых помещений, это достаточно важно. Третье, что нужно избегать, есть такие препараты бета-блокаторы. Значит, они применяются достаточно активно в сердечно-сосудистой практике, и с ними их нужно избегать. Нужно избегать аспирина и нужно избегать профессиональных веществ, таких как пыль, таких как профессиональные вредности, которые могут вызывать аллергии. О чем следует задуматься и по возможности избегать, если это влияет на болезнь человека? Это второй вопрос в памятке больного бронхиальной астмы. Нужно задуматься об домашней пыли и вспомнить те мероприятия, которые мы проговорили. Нужно помнить о других бытовых аллергенах. Это и краски, лаки, и косметика. Здесь аллерголог в этом плане конкретно подскажет. Профессиональные факторы. Пищевая аллергия имеет немаловажное значение, то есть пищевые аллергены должны быть диагностированы и протестированы. И самое главное, человек должен понять, что он получит, если выполнит все рекомендации врача. Нормальную социальную активность, адекватную физическую активность, возможность заниматься и спортом, и любыми теми, любимыми мероприятиями, которые, в общем-то, он занимался и до заболевания. В качестве примера, на каждых территориях есть специализированные центры. В городе Екатеринбурге, в качестве примера, напоминаю, есть центр лечения хронически обструктивных заболеваний бронхиальной астмы. Он располагается на базе городской клинической больницы номер 33, это заводская 29, и на базе 33-й больницы работает телефон, так называемый астма-телефон. Я только прошу вас внимательно записать информацию. Он работает в понедельник и в среду, это бесплатный совершенно телефон, он работает с 5 до 8 вечера, понедельник и среда. Телефон 8-922-14-41-354. Еще раз повторю, 8-922-14-41-354. 14-41-354 – это астма-телефон для людей, страдающих бронхиальной астмой в городе Екатеринбурге Свердловской области. Но такие телефоны должны быть вообще во всех регионах. Нужно у участковых врачей обязательно их узнать. Не болейте, и храни вас Бог.